Легкие деньги, они и не весят ничего. И чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили. За что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают. Не уж он себе на воле верной работы не найдет. Да еще пустят ли когда на ту волю, не навесят ли еще десятки не за так. Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой, широко раскинутой зоны объекта. Еще раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту, а из вахты, из трубы, дым не переставая клубиться. Вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли, или цемент. На пересек через ворота проволочные и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок. Солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется. Улыбка на губы сошла. Щеки валеные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает. Чему рад? По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода. По 25 лет вкатили им за баптистскую веру. Не уж думают тем от веры отвадить. Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания. И кое-где морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов ее сунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки, озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге, валенок-то левой гаретой, второй раз подшитый. Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает. Как работать? Оглянулся и на бригадира лицом попал. Тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий, хмур стоит. Смехуечками он бригаду свою не жалует, а кормит ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГа лагерный обычай знает на прожог. Бригадир в лагере — это все. Хороший бригадир тебе жизнь вторую даст. Плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы из общего лагеря перегнали 58-ю статью сюда, в каторжный, тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дел не имеет. Везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет, беги делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьевича не обманывай. И будешь жив. И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, а боязно перебивать его высокую думу. Только что соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает. От нее 5 следующих дней питания зависит. Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы, стоит против ветра, не поморщится, кожа на лице, как кора дубовая. Хлопают руками, перетаптываются в колонне, злой ветерок. Уж кажется, на всех 6 вышках попки сидят. Опять в зону не пускают, бдительность травят. Ну, вышли начкар с контролером из вахты, по обои стороны ворот стали и ворота развели. Разберись по пятеркам. Первая. Вторая. Зашагали арестанты, как на парад. Шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, там не учи, что делать. За вахтой вскоре будка конторы. Около конторы стоит прораб. бригадиров заворачивай, да они и сами к нему. И дер туда, десятник из зэков. Сволочь хорошая, своего брата зэка хуже собак гоняет. 8:05 9. Только что энергопоезд прогудел. Начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались, а у зэков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклоняется. Там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь. И в норы заюркивают. Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, 2 раза в месяц посылки, всем сунул кому надо, и придурком работает в конторе, помощником нормировщика. А остальная 104-я сразу в сторону, и дёру, дёру. Солнце взошло красное, мглистое, над зоной пустой. Где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая, да и у фундамента и брошенная. Там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншеи, ям наворочено. Авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре ТЭЦ в начале 2-го этажа. И попрятались все. Только 6-часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть. Старший прораб, сколько говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера, а никак не наладит, потому что с вечера до утра у них все наоборот поворачивается, а миг наш. Пока начальство разберется, приткнись где потеплее, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки, портянки переобернуть, да согреть их малость, тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки все одно хорошо. 104-я бригада вошла в большой зал, в авторемонтных, где остеклено с осени, и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие с тайма наставлены. Там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной. Тепло тут не будет тепло. А все ж этот зал обтапливают. Угля не жалеют. Не для того, чтобы людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит. И в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит. 38-я, конечно, чужих никого к печи не допускает. Сама обсела, портянки сушит. Ладно, мы и тут в уголку ничего. Задом ватных брюк везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в сетку уперся. И когда он отклонился, натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди у сердца он ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил. Засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда 5 часов протяжно. А что в спине поламывало, теперь в ноги перешло. Ноги такие слабые стали, эх, к печке бы. Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший, развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа ее в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпицы не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронес под 2 одежками, грел его собственным теплом. И оттого он не мерзлый был ничуть. В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели картошку целыми сковородами, кашу чугунками, а еще раньше, по бесколхозов, мясо ломтями здоровыми. Да молоко дули, пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо, чтоб думка была на одной еде. Вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и щеками подсасываешь, и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. Так Шухов занят был своими 200 граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я. Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе по очереди курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились, все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья, и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда советы уставились, ребенком малым родители в Швецию увезли, а он вырос и самодумкой назад, дурундай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу. Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев, сколь Шухов не видал, плохих людей ему не попадалось. И все сидели, кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои уперся, молчит. Фитюков шакал насобирал где-тось окурков. Он их из плевательницы вывернет, не погребует. Теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фитюкова на воле детей 3, но как сел, от него все отказались, а жена замуж вышла. Так помощи ему ниоткуда. Буйновский косился на Фитюкова, да и гавкнул. «Ну что, заразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечет! Брось!» Кафтаранг он командовать привык. Он со всеми людьми так разговаривает, как командует. Но Фитюков от Буйновского ни в чем не зависит. Коврангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал: «Подожди, Кафтаранг, 8 лет посидишь, еще и ты собирать будешь». Это верно, и Гордей Кафтаранга люди в лагерь приходили. «Чего-чего?» — не дослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал, про то разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. «Залупаться не надо было». Сокрушенно покачал он головой. Обошлось бы все. Сенька Клевшин, он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно еще в 41-м. Потом в плен попал, бежал 3 раза. Излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул. Теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь. Это верно, кряхти да гнись. А упрешься... переломишься. Алексей лицо в ладони окунул, молчит, молитвы читает. Доел Шухов пайку свою до самых рук. Однако голой корочки кусок, полукруглой верхней корочки, оставил. Потому что никакой ложкой так дочисто каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед. Тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов. Пусть теперь на работу шлют. А лучше б и еще помедлили. 38-я бригада встала, разошлась. Кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре. Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я, вряд ли минут 20, а день рабочий зимний, укороченный, был у них до 6. Уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко. «Эх, Буранов давно нет!» — вздохнул краснолицый, упитанный латыш Кильдихс. «За всю зиму ни Бурана! Что за зима?» «Да, Буранов, Буранов!» — перевздохнула бригада. «Когда задует в местности здешний буран, так не то, что на работу не ведут, а из барака вывести боятся. От барака до столовой, если веревку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу, так пес его, а ну-ка убежит. Случаи были. Снег при буране мелочки-мелочки, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу через проволоку переметанному и уходили. Недалеко, правда. От бурана, если рассудить, пользы никакой. Сидят зэки под замком. Уголь не вовремя, тепло из барака выдует. Муки в лагере не подвезут. Хлеба нет. Там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул, 3 ли дня, неделю ли, эти дни засчитывают за выходные. И столько воскресений подряд на работу выгонят. А все равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернет, все на небо запрокидываются. Материальчику бы, материальчику. Снежку, значит. Потому что от поземки никогда бурана стоящего не разыграется. Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады. Его оттуда шуранули. Тут в зал вошел и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники, что-то делать надо и быстро. Так, огляделся Тюрин, все здесь 104-е. И, не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих до Клевшина с Гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уже с того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Еще двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Еще одним велел в зале том печь топить углем и досок спереть, поколоть. И одному цемент на санках туда везти, и двоим воду носить, и двоим песок, и еще одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать. И после всего этого остались ненаряженными Шухов да Кильдихс, первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал, вот что, ребята, а был не старше их, но привычка такая у него была, ребята. С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью 6-я бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там 3 окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам еще людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная, и обогревалка. Не нагреем, помёрзнем, как собаки, поняли? И, может быть, еще б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик, хлопец лет 16, розовенький, как поросенок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не дает, дерутся. И Тюрин умахнул туда. Как не тяжко было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это, и важно было переступить только его. Шухов и Кильдихс посмотрели друг на друга, они не раз уж работали вдвоем и уважали друг в друге и плотника, и каменщика. И сдобыть на снегу на голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдихс сказал: «Ваня, там, где дома сборные, знаю я такое местечко, лежит здоровый рулон Толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнем?» Кильдихс, хотя и латыш, но русский знает как родной. У них рядом деревня была старообрядческая, с детства и научился. А в лагерях Кильдихс только 2 года, но уже все понимает. Не выкусишь, не выпросишь. Зовут Кильдихса Ян. Шухов тоже зовет его Ваня. Решили идти за Толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок – большое дело для каменщика, если он по руке и легок. Однако на каждом объекте такой порядок. Весь инструмент утром получили, вечером сдали, и какой завтра инструмент захватишь – это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнали б сегодня 104-ю на соцгородок, и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щелку пальца засунул, вот он, вытянул. Шухов и Кильдикс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шел от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане. А по бокам солнца вставали... «Не столбы ли?» — кивнул Шухов Кильдиксу. «А нам столбы не мешает», — отмахнулся Кильдикс и засмеялся. «Лишь бы от столба до столба колючку не натянули. Ты вот что смотри».